Допрос Вассермана.
Напоминаю, что поучаствовать в допросе вы можете по телефону прямого эфира плюс 7 495 95 95 91 2, по WhatsApp плюс 7 968 766 3311. Допрашиваем мы сегодня исполнительного директора Ассоциации содействия развитию науки Дениса Сергеевича Андреюка по делу о научных сообществах, о том, как с их помощью можно это самое развитие науки ускорять и зачем оно вообще нужно. Ну, собственно, зачем нужна наука в целом, мы уже в основном, ну, скажем так, ключевое сказали, потому что, понятно, на эту тему можно говорить бесконечно долго. А вот зачем нужны именно научные сообщества и как они формируются? Я имею в виду не только научные школы, когда ученики одного и того же крупного ученого говорят на одном языке, понимают друг друга с полуслова, и поэтому им легко работать совместно. Вот как, скажем, Карл Хайнрихович Маркс был учеником учеников Гегеля, и оказалось, что поскольку он был фактически одним из последних последователей Гегеля, добрая половина его утверждений была, в принципе, непонятна людям из других философских школ. И Владимир Ильич Ульянов, когда изучил науку логики Гегеля, только тогда, наконец, смог понять добрую половину утверждений Маркса, которые раньше, что называется, висели в воздухе. Так вот, это один путь формирования научного сообщества, но есть же и другие.
Ну, на самом деле, то, что вы рассказали по поводу научных школ, это один из примеров того, как сообщества могут помогать ускорять. А в основе лежит такой феномен, что, ну, мы же социальные существа, там обычно говорят про социальных животных, но я, поскольку биолог по первому образованию, то мне очень близка эта аналогия, и на самом деле она у меня в голове очень непрерывная. То есть есть социальные животные, есть там галки, волки, собаки, да, киты, которые живут реально стаями, и они работают в таком формате, когда стая делает какую-то сложную задачу, которую одна особь не сделает. Они ее делают сообща, они разделяют эту задачу. Ну, там, вот охота волков, например, да, они вот разделяют, там, одни загоняют, другие нападают, третьи там еще выслеживают. И там у галок, например, да, они совсем другая задача, надо найти падаль. Но у одной галки там один угол, ну, осмотр, да, а когда они летят широкой стаей, то гораздо больше возможностей заметить. Соответственно, одна замечает, а остальные видят, что она что-то нашла. Она, может, не хотела бы, чтобы они заметили.
Но с другой стороны, зачастую размер добычи превосходит размеры желудка одной галки.
Ну да, да. И в итоге вся стая на круг, она как бы выигрывает, потому что, ну, на самом деле, они ровно этим и занимаются. Вот у человека та же самая стратегия работы командой, она заложена очень издревне. И, соответственно, в нас, в каждом из нас, там, куда бы мы профессионально не специализировались, но в каждом из нас есть вот этот механизм, что мы получаем вообще изрядную порцию в мозг удовольствия от правильной, хорошо скоординированной работы сообща. И когда работает научная группа, это удовольствие тоже дорогого стоит. Это тоже мощный мотивационный механизм. Я не говорю сейчас про то, что они обмениваются. То есть, вот, ну, это общепонятно, общеизвестно, что когда люди там находятся в общей комнате, там, да, они обмениваются информацией. И если там в команде работает математик, биолог, там, генетик там, и там, не знаю, лингвист, то, ну, они друг друга, как это, обогащают идеями каждой из своей области. Это понятно, вот этот механизм обмена информацией. Но очень часто большинство людей, когда строят какие-то вот системы, сообщества, забывают, что мы на самом деле удовольствие получаем. То есть, ну вот, для научной работы, для творческой работы очень важно находиться вот в состоянии такого удовольствия и взаимодействие сообща. Вот мы делаем научный проект. У нас есть там общая, ну там один грант общий, да, большой.
Ну, прежде чем это продолжать, ответим на звонок. А. Слушаем вас.
Анатолий Александрович, вот к вопросу о отношении науки и религии. Вот что-то помнится мне, что после долгих, а может быть, недолгих споров в рамках Российской Академии Наук было создано, ну, скажем, нечто, онаучивающее религию. Ну, вот вопрос я вот так сформулировал. Если он понятен, то прошу ответить.
Ну, попробую. Насколько мне известно, в Академии наук пока нет структуры, напрямую связанной с религией. Религиоведение – это одна из дисциплин, находящихся где-то на стыке истории с психологией, но я не помню, есть ли религиоведы среди академиков. А вот то, что высшая аттестационная комиссия стала засчитывать, так сказать, ученые степени по разным религиоведческим дисциплинам, пока, насколько мне известно, они засчитываются именно как исторические и психологические исследования. Но вообще наука и религия – это принципиально разные представления о мире. Хотя должен заметить, что изначально наука очень сильно опиралась на религию в том плане, что ученые считали своей задачей расшифровку Божьего замысла, по которому создан мир. И в какой-то мере отголоски такого подхода слышны и по сей день. Но в целом религия – это совершенно иной подход к, так сказать, построению мысленной картины мира, нежели в науке. На мой взгляд, этот подход неэффективен. Есть у меня статья «Дилогия атеизма», где я, опираясь на теоремы Гёделя о неполноте, доказал, во-первых, что существование Бога невозможно, ибо породило бы Вселенную, абсолютно не похожую на нашу. А с другой стороны, существование Бога не нужно в том смысле, что ссылкой на Бога можно обосновать любые представления о мире, любые нормы поведения и так далее. Вот, поэтому, с моей точки зрения, религия – это что угодно, но никоим образом не наука. А вот среди религиоведческих дисциплин есть, на мой взгляд, и вполне научные.
Ну, если можно, я тут тоже выскажусь, потому что у меня, конечно, ваша точка зрения, она мне очень хорошо знакома, и ее разделяли и мои родители, и там вот тот круг, который меня воспитывал. У меня у самого гораздо более неоднозначные формулировки, потому что, ну, два уровня, да, то есть, во-первых, я считаю, что очень важный момент — это психологическое равновесие. И если какому-то, какой-то группе людей важно для психологического равновесия там, соблюдать какие-то ритуалы, то эти ритуалы для меня будут очень важны, потому что, ну, это большая ценность. Чтобы эти люди были в гармонии там, с, и там, даже для производственных задач. Но это утилитарный такой подход. Дальше я могу сказать, что вот вы там сослались там, на древних, которые искали бога в математических формулах. Я могу сказать, что ну, я сам даже немножко болен этой болезнью, потому что у меня там последние лет 15, наверное, в режиме хобби я пытаюсь сформулировать, как правильно смоделировать социальную группу так, чтобы можно было пронаблюдать в такой модели эволюционные процессы, именно цивилизации, то есть человеческие, не группу животных, стаю, да, а именно человеческую цивилизацию, которая дополнительно к биологии еще нагружена культурными программами. И в этих программах, конечно, есть религии, именно как вот культурные там программы, ну, то есть вот какие-то культурные там добавки. Но если такую модель сделать, и если в ней удастся в маленькой группе воспроизвести, а это решаемая задачка, я надеюсь ее скоро решить, в маленьких группах воспроизвести те эффекты, про которые мы знаем, так вот, если мы потом сделаем группы побольше и получим что-то не отличающееся от того, что мы видим в исторических процессах с цивилизациями, а там как бы есть какие-то необычные повороты, неожиданные, которые вот, если вроде как, ну, не должно быть этого разрыва, не должно быть этого неожиданного такого поворота. Вот, так вот, если мы в модели будем видеть континуум, а в жизни мы будем видеть разрыв, то тогда ну, можно будет подумать, откуда этот разрыв взялся. Там, бог, не бог, но это какая-то такая, это сильное вмешательство, которое, ну, которое можно подумать, как его объяснять.
Ясно. Тут странный вопрос. Почему в 1968 академик Дмитрий Сергеевич Лихачев был избран членом-корреспондентом Австрийской академии наук? Ну, избран за научные заслуги. А почему членом-корреспондентом, а не действительным членом? Да потому что само понятие член-корреспондент изначально возникло именно для того, чтобы определить, так сказать, права и обязанности тех, кто не может напрямую участвовать в заседаниях академии. Возникло оно в ту эпоху, когда просто средства транспорта не позволяли, скажем, заезжать из Москвы в Петербург на однодневное собрание, а на следующий день быть снова в Москве. Но так оно исторически сложилось. Впрочем, в некоторых академиях есть специальная категория «иностранный член академии». Насколько я знаю, в нашей академии есть отдельно члены-корреспонденты, отдельно иностранные члены. В Австрийской академии, наверное, в тот момент такого понятия не было. А почему избрали в академию? Ну, заслужил. Я, конечно, не берусь указать конкретные его работы, за которые его туда избрали. Я не помню, что, в какой последовательности он делал, но вполне заслуживает. Вот. Так вот, возвращаясь.
Ну, вот, кстати, вот это очень интересная такая тема про регалии. Вот когда вы там говорите, действительно член академии, член-корреспондент, там лейтенант, капитан, майор, вот, это предполагает такую, ну, достаточно вертикальную иерархическую структуру. Иерархия, конечно, важна. Она во всех сообществах она важна, потому что ну, в тех случаях, когда группа людей должна идти выполнять какую-то общую цель. А вот если ну, вот то, что там связано, например, ну вот вы говорите там степени, там, например, да, там по культуре, религиоведению. Вот на мой взгляд, вот в текущей работе я с этим сталкиваюсь, вся система научных степеней — это анахронизм в какой-то степени, в каком-то смысле. Потому что, ну зачем? Зачем? То есть если есть реальная задача научная, то тогда мы меряем человека тем, что там, он помогает команде решать задачу или не помогает. А если задачи нет, и люди просто занимают какие-то вакантные позиции, а зачем их тогда вообще занимать?
Ну, не знаю, не знаю. Вот в рабоче-крестьянской Красной Армии на заре ее создания воинских званий как таковых не было. Были должности. То есть командир взвода, командир полка, командир дивизии и так далее. Но в конце концов убедились, что имеет смысл все-таки завести персональные звания. Они, конечно, в какой-то мере соответствуют занимаемым должностям, но именно в какой-то мере. И, скажем, командовать бригадой мог майор, а мог и генерал-майор, в зависимости от обстоятельств. Но в любом случае было ясно, что какой-нибудь лейтенант бригаду просто не потянет. Ему не хватит для этого опыта. Слушаем вас.
Добрый вечер, Анатолий Александрович. Это академик Черногоров. Сам я последний раз вам написал письмо вот, по электронной почте. Я прошу его ответить. Но я хотел поговорить о чем? О том, как освещаются открытия. Ведь не все открытия делаются именно в каких-то коллективах, понимаете? Вот я сделал более десятка научных открытий, и я в России, российская, кстати, наука, она очень корпоративная. Вот, я не могу ни одну свою статью опубликовать о своих открытиях, понимаете? Вот не находится, скажем, на мою статью рецензент, который мог бы написать объективную рецензию вот на такую статью. Вот, электронно-катионная диссоциация и электроэлектрическая индукция в обмотках электрических генераторов и трансформаторов. Понимаете? Пишут на не могут найти редакции, скажем, вот, рецензентов, но на те статьи, которые пишут рецензии, порой такую чушь пишут, показывая свою безграмотность полную, а это же и доктора наук, понимаете, пишут анонимно, причем пишут. Если бы вот эту анонимщину надо прекратить, рецензии должны писаться.
Понятно, но единственное, чем могу вас утешить, что такое положение не только в российской науке, во всех научных сообществах мира положение примерно одинаковое. Всерьез котируются только публикации, прошедшие рецензирование. Ну, правда, должен сказать, что, скажем, в Соединенных Государствах Америки гораздо проще создать собственный журнал и публиковать там то, что не прошло рецензирование в других изданиях, но и отношение к таким персональным журналам не очень серьезное. К сожалению, эту проблему в полной мере никому не удалось решить. Я действительно уже получил и отзывы на ваше письмо. Ну, сейчас думаю, есть ли какая-то возможность этот вопрос продвинуть и довести хотя бы до серьезной экспериментальной проверки. Будем думать дальше.
Вот. Ну, верификация и критический подход – это, конечно, очень важно. На самом деле, это, ну, то есть вот в нормальной, в дружеской атмосфере все равно это, на мой взгляд, хороший стиль, когда все пытаются, ну, как бы найти слабые стороны той позиции, которую человек выдвигает. Не для того, чтобы человека там как-то унизить, да, потому что, ну, если нам всем вместе не удалось найти эту слабую сторону, значит, мы все становимся сторонниками. А если, ну, это, если, да. А если нашли, то, ну, будь добр, защищайся.
Ну, должен заметить, в логике строго доказано, что из ошибочного исходного предположения можно с равной легкостью получать и верные, и ошибочные выводы. Именно поэтому каждый раз, когда возникает новая теория, основное внимание уделяется не верным, даже очевидным образом верным следствиям из нее, а именно попыткам эту теорию как-то опровергнуть, найти следствие из нее, явным образом противоречащее реальности. И только до тех пор, пока такие следствия не найдены, теории доверяют. Но это, к сожалению, необходимая часть работы с любой теорией. Это именно проверка на возможности ее опровержения. Ну, а что касается конкретных открытий академика, уж не помню, какой конкретной академии, у нас их много, Черногорова, то, скажем так, в рамках моих познаний в физике, почерпнутых в основном еще в институте, его утверждения выглядят странными, но не настолько странными, чтобы вообще незачем было их проверять. Попробуем как-то организовать такую проверку. И, кстати говоря, должен заметить, что научное сообщество довольно часто разбиваются на несколько, так сказать, групп,
лагерей,
проверяющих друг друга очень пристрастно. И порою это порождает множество личных недоразумений, личных противоречий, но, на мой взгляд, без этого обойтись невозможно. Ага. Александр Васильевич пишет, что в период работы в Центральном банке России приходилось писать рецензии на статьи, хотя членом редколлегии журнала «Деньги и кредит» был не я, а директор департамента. Саша решает, а Миша получает вознаграждение. Ну, насколько мне известно, все-таки в большинстве научных изданий гонорары получают именно те рецензенты, кто пишет, но...
Я думаю, что по сравнению с работой в Центробанке гонорар в журнале...
Да нет, там тоже есть очень разные уровни. Вот, но в любом случае вот такие вот научные сообщества, не только взаимоопыляющиеся, но и взаимокритикующие, это, на мой взгляд, совершенно необходимая часть работы механизма науки, так сказать. Но я думаю, что в следующий раз мы поговорим о каких-то других звеньях этого механизма. Ну, и надеюсь, что когда услышимся в следующий вторник, вам тоже будет интересно. До свидания.
До свидания. Спасибо.